Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета и постепенно подошли к рассмотрению и знакомству со служением еще одного великого пророка, речи которого составили одну из книг Ветхого Завета – пророк Иеремия. Это пророк, который стоит в одном ряду с такими великими пророками, как Исаия и Иезекииль. Об этом пророке и о его служении у нас пойдет речь в ближайшее время. С его именем неразрывно связана память о падении и гибели Иерусалима и Иудеи, так что последние годы Иудейского царства, а это рубеж VI и V веков до Рождества Христова, это время называют просто временем Иеремии. И прежде чем начать рассказ о нем, можно сразу указать на то, в чем заключается величие и значение этого пророка древнего ветхозаветного Израиля. Во-первых, служение Иеремии заняло необычайно долгое время, продолжаясь в течение 4 наиболее бурных и решающих десятилетий в истории Иерусалимской общины. Иеремия не только предсказывал разрушение города Иерусалима, как другие пророки, например, Михей, о котором мы говорили в свое время на последней прошлой лекции. Но ему довелось и увидеть эти ужасные события, так что он мог пророчески комментировать события Божьего суда по мере того, как они происходили. Во-вторых, а может быть это и во-первых, личность пророка так ярко выражена в его книге, как ни одна другая пророческая личность. Перед нами человек глубоких и очень ярких эмоций, которые можно угадать в речах, записанных в его книге. Человек, который страдал вместе со своим народом и который, хотя и протестовал против своего пророческого призвания, тем не менее выполнял свою миссию с болезненной, даже какой-то дотошной преданностью. Страдания Иеремии гораздо более реальны для современного читателя, чем любого другого персонажа Ветхого Завета. И в этом заключается предчувствие или прообразовательность страданий самого Христа. Наконец, в-третьих, пророчество и даже сама жизнь Иеремии, вплоть до отдельных биографических деталей, содержит так много новозаветных прообразов, что в этом отношении с книгой пророка Иеремии могут сравниться немногие из ветхозаветных писаний. Причем зачастую такими прообразами служения Христа являются не пророчества в привычном для нас смысле, как, например, Исаия говорил об Эммануиле, а жалобы Иеремии на свою собственную судьбу и описание собственных душевных мук и переживаний. Подобные тексты оказываются в православной церкви востребованы в дни Страстной Седмицы как паремии, то есть богослужебные чтения, пророчески указывающие на страдания Христа. Историческая ситуация, в которой проповедовал Иеремия, тоже была по-своему особенная, исключительная даже. Дело в том, что Иеремия был призван к пророческому служению в середине 20-х годов 7-го столетия до Рождества Христова. И характерно, что это призвание тесно связано с тогдашними событиями на политической сцене, которые происходили на Ближнем Востоке. С севера на Палестину надвигалась гроза в лице Ассирии, а затем и Вавилонского царства. Вот как об этой грозе говорил сам пророк в 1 главе 13-14 стихи. «Я вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера, и сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли». Эта вражеская угроза, внешняя угроза с севера-востока, была одним из решающих факторов, отразившихся в пророчествах Иеремии с самой его юности до последних дней, когда он замолчал. Другой, может быть, даже более важный фактор относится не к политике, а к религиозной традиции. Иеремия происходил из священнической семьи, жившей к северу от Иерусалима, и, возможно, его ближайшие родственники были земледельцами, то есть крестьянами. Хотя деревня находилась в нескольких километрах от Иерусалима, она уже принадлежала колену Вениамина, а не Иуды, тому колену, где дорожили преданиями об Исходе, о Синайском Завете. Почему? Потому что все это уже было очень близко к северным землям, к бывшему Северному царству, где, как мы говорили в свое время, гораздо более актуальными были именно такие ценности и традиции, в отличие от столичного колена Иуды, где мыслили другими категориями, например, рассуждали о горе Сион, о царе Давиде и помазаннике на престоле Давидовом. И поэтому эти предания, которые были определяющими для Исаии, они почти совсем не отражены у Иеремии. Напротив, даже в пророчествах о спасении Иеремия упоминает такие ценности духовные, как предание об исходе, о завете, о земле обетованной, говорит о завете с Богом как о браке и в подобном духе. Но главное, Иеремия в высшей степени самобытный пророк, и можно сказать, что он, быть может, далее всех других выходит за пределы классических форм пророчества, эталоном которых является пророческая традиция предшествующих веков, прежде всего VIII века. Что можно сказать о призвании Иеремии? Если сформулировать смысл призвания пророка Иеремии, имея в виду не только начало его проповеди, да, и всю ее, все содержание проповеди, то можно его сформулировать в одном предложении. Слово пророка – это слово Господне. В книге пророка Иеремии мы часто встречаем выражение «слово Господне» или «Господь сказал мне» и так далее. Уже в первой главе мы читаем, как Иеремия в ответ на призвание Господа отвечает: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Вот я вложил слова мои в уста твои. Скажи им все, что я повелю тебе». Это отдельные стихи из первой главы. Иеремия любит подчеркивать сам факт, что Бог к нему обращается, поручает ему слово, миссию, и он принимает эту миссию, она становится его жизнью, но при этом, как мы видим, жизнью мучительной, страдальческой. Призвание Иеремии определено бесповоротно еще от утробы матери его. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве», — обращается к нему Господь в момент призвания, — «я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». 1 глава, 5 стих. Иеремия был очень одинок в жизни. «Я остаюсь вовне». Это те слова, которые он употребляет, чтобы охарактеризовать свои отношения с обществом. Он не понят и преследуем, он не любим теми, которые должны были бы его окружать и подкреплять членами своей семьи. Он не с ними, ни когда они торжествуют с новобрачными, ни когда они оплакивают мертвого. Он никогда не узнает утешений брачной жизни и никогда не будет отцом. Его сажают в тюрьму, с ним обращаются грубо, его против воли увозят в Египет, он окончит свои дни вдалеке от своей земли, никто не будет знать о месте его погребения. Но все это не было следствием его характера или какой-то природной предрасположенности. Это было навязано внешней силой, которая бесцеремонно обращалась с ним, осаждала его, наполняла его, терзала его, требовала полного подчинения своей воле, нуждалась в его одиночестве, как в средстве воздействия на народ Иуды. И этой беспощадной силой было слово Господне. Никто из пророков не говорит об этом слове и его воздействии с такой болезненной точностью, как Иеремия. «Слово Господа обратилось ко мне». Это у него обычный оборот, который вводит его речь и который дает ему качественную характеристику. «Обретены слова твои, и я съел их». 15 глава, 16 стих. Хотя слова эти и радуют, но часто они как будто опустошают пророка. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов его». 23 глава, 9 стих. Иеремия сравнивает это испытующее слово с огнем, с молотом, который превращает камень в пыль. Иеремия пророчествует так, что даже исчезает четкое различие между словами Бога и словами самого пророка. Иеремия очень свободно произносит слова Бога как бы от себя. Он жалуется на черствость, греховность и глухоту народа, но в конечном итоге оказывается, что эти жалобы выражают скорбь самого Господа о таком своем народе. Бог жалуется на свой народ. Такое создается впечатление. Разве мы встретим такое у Исаии или у Амоса? С этим тесно связано и настроение, свойственное многим речам Иеремии, жалобно-плачевное. Именно поэтому пророчество Иеремии, как ни у кого другого, носит глубоко личный характер. Таким образом, классическое пророчество у Иеремии входит в совершенно новую фазу, о которой мы начали говорить уже в связи с проповедью пророка Аввакума в прошлый раз, когда инициатива переходит к самому пророку, к человеку. Господь в речах Иеремии судится с Израилем, как со своей неверной супругой. И в этом мы можем без труда угадать, узнать знакомую нам по манере и по содержанию пророческое служение Осии, предшественника Иеремии. В ранние годы служения Иеремии тема его пророчеств можно обобщить так. «Беда севера надвигается на Израиль, который отошел от поклонения Богу и предался поклонению Ваалу». Но в этой ситуации, казалось бы, чисто внешнеполитической, мысли Иеремии обращены внутрь, к своему сердцу и к сердцу неверного народа. И вот здесь молодой Иеремия, действительно, как будто продолжая речь пророка Осии, пророчествовавшего за несколько десятилетий до Иеремии, говорит о том, что Господь помнит время первой любви Израиля. Вероятно, Иеремия общался с учениками Осии. «Иди и возгласи в уши дщери Иерусалима», так говорит Господь. Мы читаем это во второй главе книги пророка Иеремии. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Это слова Господа, обращенные через Иеремию к народу Израиля, о котором он говорит как о невесте Бога. Бог как будто судится с Израилем, своей супругой, на процессе. Израиль оставил Господа, но где было видано, чтобы люди меняли своих богов, даже язычники? Иеремия вопрошает в этой второй главе, в 11 стихе, «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Этот кульминационный аргумент, обличающий Израиль в отступничестве, исходит из здравого смысла. Также здесь можно прочитать и аргумент закона. Дело в том, что по закону Моисееву, а это Второзаконие, 24 глава, жена, ушедшая от мужа, уже не имеет права к нему вернуться. И вот Иеремия говорит в 3 главе, «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна эта? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь». То есть Господь как будто поступает по своему милосердию даже вопреки собственному закону. В речах Иеремии в этот первый период мы почти не встретим политических предсказаний или угроз, разве что в самом начале книги, в первых главах. Напротив, об этой внешней опасности пророк говорит как о собственной внутренней боли. И эта боль пророка, она становится как будто зеркалом всеобщей катастрофы. Вот как пишет Иеремия, 4 глава, 19 стих и далее. «Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». Лишь в конце этих строк появляются военные моменты, тогда как в начале Иеремия описывает лишь то, что происходит в нем. Этим криком Иеремия как будто прерывает описание грядущей войны, но на самом деле жалоба не является прелюдией к чему-то более содержательному. Нет, она сама является главным содержанием речи пророка. Внешние бедствия показаны сквозь внутренние страдания пророка. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат. И все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Сравните, насколько более объективными и беспристрастными были возвещения более ранних пророков, даже когда они говорили не менее эмоционально. У Иеремии мы явно чувствуем солидарность с народом, даже с землей, находящимися в опасности, такую солидарность, которую мы больше нигде не встретим. Хотя Иеремия был призван Богом, чтобы, как сказано в момент его призвания, искоренять и разорять, губить и разрушать, это 1 глава, 10 стих, сердцем он страдал вместе со своим народом. Этот мучительный парадокс проходит через всю его жизнь. В этот ранний период Иеремия совсем не говорит о каком-то конце отношений Бога с Иерусалимом и Иудой. Задача Иеремии – предупредить. Здесь, в этой части книги, много увещаний. И история предстает как история, пропущенная через сердце. В этих пророчествах Иеремия смотрит в будущее и наблюдает за движениями на горизонте всемирной истории. Так же, как и его предшественники, он говорит о Боге как о прямом участнике событий. Но в то время как у Амоса или у Исаии сущность пророчества можно узнать из описания событий будущего, у Иеремии все не так. Наряду с пророчествами мы встречаем много пассажей, относящихся исключительно к настоящему, и в особенности к самому пророку, а также к тому, что он наблюдает прямо перед собой своими собственными глазами. Вот как он пишет в 8 главе. «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне, вот слышу вопль тщери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе, разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде, разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего? О, кто даст мне моей голове воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего». Приведенный отрывок очень показателен, особенно если мы обратим внимание на орфографию. Да, именно на орфографию нашего русского синодального перевода. Если мы обратим внимание на написание заглавных или прописных букв, я напомню, это 8 глава, с 18 стиха по 1 стих 9 главы. Вот, если мы обратим внимание на написание заглавных или прописных букв, местоимение «я» или «меня» и так далее, то мы видим, что выбор в том или ином случае достаточно условен. Мы знаем, что в русском переводе и вообще в библейском тексте современном местоимения, когда они имеют в виду Бога, они пишутся с большой буквы. Хотя для древнего текста такой нормы не существовало, а с нею не существовало и проблемы. Дело в том, что в прочитанном тексте эти местоимения «я», «меня» пишутся то с большой, то с маленькой буквы. И вот современному переводчику приходится выбирать и думать, кого же имел в виду пророк, себя или Бога, когда говорит, например, без всякого перехода, «когда утешусь я в горести моей», с маленькой буквы написано, «сердце мое изныло во мне, вот слышу вопль тщери народа моего», «моего» здесь уже с большой буквы написано. И вот именно внутри сердца Иеремии происходят все важные события. Бог как будто сливается с этим сердцем. Здесь ощущаются бедствия, обрушившиеся на землю. Пророк ждет избавления. Затем его становится страшно, и он понимает, что все потеряно. Наконец, он выражает желание выплакать свои глаза в горе. И вот событие, в кавычках, о котором нам он решил поведать. Все это сближает пророчество Иеремии с лирической поэзией. В связи с ранним периодом проповеди Иеремии интересным представляется вопрос, как Иеремия отнесся к реформе царя Иосии, к той реформе, о которой у нас была речь в свое время на прошлой лекции, реформе, которая состояла в том, что царь Иосия, один из очень немногих благочестивых царей на царском троне в Иерусалиме, он решил привести религиозную жизнь своего народа в прямое соответствие с найденной книгой закона, а именно с книгой Второзакония, и в том числе он, например, централизовал культ, объединив его вокруг единственного храма, храма в Иерусалиме, и провел другие реформы, искореняющие следы язычества и идолопоклонства по всей своей стране. И вот интересно, Иеремия, который в эту пору, в ранние годы своего служения, был современником Иосии, как он мог отнестись к этой реформе? И ответить на этот вопрос довольно сложно. Во всяком случае, ответить однозначно сложно. Просто потому, что в годы этой реформы, или после нее, а она состоялась, напомню, в 621 или 622 году до Рождества Христова, Иеремия, вероятно, молчал до самой смерти Иосии в 609 году. Тем не менее, вопрос от этого не перестает быть правомерным и интересным. И существует два кардинально противоположных объяснения. Это молчание Иеремии, оно могло быть или одобрительным, возможно, Иеремия верил, что реформа служит нравственному возрождению народа. Может быть, кстати, поэтому его враждебно встретили дома, куда он приехал из Иерусалима. А может быть, это молчание было напротив такой настороженной оппозицией. Если Иеремия рассматривал эту реформу, проводимую царем, то есть сверху, как чисто культовую, косметическую, поверхностную, не затрагивающую нравственный облик всего народа. В пользу такой возможности говорит множество текстов, где осуждается ложная религиозность народа и его священников. Например, во второй главе мы можем найти, опять-таки, такие тексты. Это молчание похоже на уход Исаии от общественной жизни в период Сиро-Ефремской войны при Ахазе, если вы помните еще разговор о служении пророка Исаии. Некоторые исследователи предполагают, что Иеремия активно противодействовал реформам Иосии, но этому нет прямых подтверждений в тексте. И вот к этому времени, скорее всего, и относится знаменитая так называемая храмовая проповедь Иеремии или «Слово во воротах дома Господня», то есть в храме. Это слово или проповедь Иеремии, сказанную в храме, мы читаем в 7 и в 26 главах книги пророка Иеремии. Немножко в разных вариантах, с разными деталями. И этому не стоит удивляться, потому что книга пророка Иеремии, как, впрочем, и книги других пророков, они представляют собой далеко не строго последовательное собрание речей, поэтому возможно и такое, что одно и то же слово в разных вариантах вот оказалось в совершенно разных главах, в 7 и 26 главе. Одним из направлений реформы Иосии, как мы уже отметили, была централизация религиозного культа в Иерусалимском храме, там, где народ встречает Бога для поклонения. Однако в народе это привело к удивительным искажениям, близких по духу к магизму и идолопоклонству. Это была ложная вера в то, что Иерусалиму теперь, где находится храм, единственный на всю страну, и вот Иерусалиму не угрожает вообще никакая опасность, никакое зло. Выражение «храм Господень» рассматривалось уже как синоним правоубежища, то есть место, где скрывающемуся не угрожает никакая опасность. Можем такое свидетельство найти в 7 главе, в 4 стихе книги пророка Иеремии. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы», обращается Иеремия в этом своем знаменитом слове. «Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме сем, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». 7 глава, 8-10 стихи. Храм почитался этими людьми, к которым обращался Иеремия с этими обличениями, как что-то вроде магического гаранта спасения, пришедший в него и соблюдающий культовые нормы, автоматически спасен. По словам Иеремии, храм, очищенный Иосией от языческих мерзостей, превратился таким образом в вертеп разбойников. 7 глава, 11 стих. Нетрудно услышать, как это созвучно гневу Иисуса Христа, пришедшего в храм 6 столетий спустя и вспомнившего те же самые слова. Наверное, это обличение актуально всегда. В гневной храмовой речи Иеремия договаривается до того, что покушается на саму святыню и говорит о полном отвержении Иерусалима. Смотри, 7 глава, 29 стих, или 8 глава, 3 стих. Он говорит, например, о жертвеннике в Силоме, приводит его в пример, в том жертвеннике, который был разрушен, и разрушен после того, как в течение долгого времени, еще до установления монархии в Израиле, был древним святилищем, где находился в свое время и ковчег Завета. И вот это самое святилище, оно было разрушено филистимлянами, видимо, около 1050 года до Рождества Христова. И вот Иеремия вспоминает этот давний пример, намекая на то, даже не намекая, а прямо указывая на то, что подобная судьба может постичь и Иерусалим. Реакция на такое кощунство, прямо говоря, имея в виду всеобщую уверенность в том, что Иерусалим – это незыблемая твердыня спасения своего народа. И вот на такое кощунство в отношении к святыне реакция была мгновенной и резко отрицательной. Когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, об этом мы читаем уже в 26 главе 8-9 стихи, тогда схватили его священники и пророки, и весь народ. Пророки, кстати говоря, это имеется в виду та профессиональная школа пророков, которые трудились и пророчествовали при царском дворе, но которых абсолютно не имеет в виду Библия, когда говорит о таких пророках по призванию уже, как Исаия и тот же Иеремия. И вот эти служители, священники и весь народ сказали: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. То есть ситуация была угрожающей. В свое время плачевная судьба постигла пророка Урию. Об этом мы читаем в той же 26 главе книги пророка Иеремии, в 20-23 стихах. Пророка Урию, обвинявшего дворцовую знать. О нем, правда, кроме этого упоминания, мы больше ничего не знаем. И Урию тогда просто умертвили. Однако Иеремию в этот раз спас прецедент, слава Богу, другого рода. Здесь вспомнили о Михее, о котором мы тоже говорили на прошлых лекциях. Михее, который пророчествовал не менее радикально о гибели и разрушении Иерусалима, однако не был наказан, потому что в то время терпели такую проповедь пророков. И вот Иеремию этот прецедент спас, ему оставили жизнь. Вспомнить, кстати, здесь можно и о том, что и Иисус Христос аналогичными словами и действиями в храме подписал себе смертный приговор. И после этого, в последующие годы, годы царствования последних царей Иудеи, Иоакима, Иехонии и Сидекии, Иеремия переносил еще большие тяготы своего пророческого служения, тяготы, которые казались ему подчас невыносимыми. Он чувствовал себя отверженным людьми, а иногда даже и забытым Богом. Он ощущал себя в ситуации один против всех. Об этом мы поговорим немножко позже. А сейчас кратко коснемся дальнейшей судьбы Иеремии, которая неразрывно связана с трагическими последними десятилетиями существования монархии в Иудее, в Иерусалиме. После смерти Иосии, благочестивого царя, который проводил эту самую реформу и которого оплакивал весь народ, в том числе и Иеремия, на трон вошел его сын и преемник Иоаким. Иоаким был полной противоположностью своему отцу во всех отношениях и потому был совершенно не по душе тем, кто в свое время поддерживал Иосию. Несмотря на вассальную зависимость от Египта, а затем Вавилона, Иоакиму удавалось находить ресурсы для удовлетворения прежде всего своих собственных аппетитов. Он перестроил дворец до шикарных размеров, заставив работать горожан. С другой стороны, он совсем не заботился о чистоте богослужения, чем заслужил порицание второзаконнического историка, то есть повествование 4 книги царств. Об этом можно прочесть в 23 главе книги, в конце концов, он попытался даже отложиться от Вавилона, то есть уклониться от вассальной зависимости. Вавилон ответил не сразу. Вавилон тогда входил в силу, и Иоаким успел умереть, когда Иерусалим был взят вавилонянами первый раз, однако не был разрушен, а была осуществлена первая депортация, первое переселение населения иудеи в Вавилон. И это случилось уже при Иехонии, царе, который воцарился в 18 лет в 597 году до Рождества Христова. Кара, которая постигла Иерусалим, была действительно сравнительно мягкой, но на пределе возможного. Город не был разрушен, но значительная партия населения была переселена в Вавилон, в том числе и сам Иехония, царь. На трон Иуды был посажен Сидекия, еще один сын еще Иосии, а следовательно, дядя Иехонии. Кстати, поэтому он не упоминается в родословии Иисуса Христа в первой главе Евангелия от Матфея, поскольку Сидекия – это побочная линия. И он был последним иудейским царем. Сидекия правил десятилетия, последнее десятилетие существования царства, и был не очень верным подданным Вавилона. Он участвовал в антивавилонских заговорах, чем вызвал негативную реакцию пророка Иеремии. В знак этого Иеремия возложил ярмо себе на шею. Так Господь, Творец всего, покорит все народы Вавилону. Вот так необычно, с одной стороны, а с другой стороны, вполне в русле других необычных действий, которые предпринимали пророки, стараясь донести свою весть до народа. Вот таким образом Иеремия обращался с вестью о том, что нужно покориться Вавилону и к своему народу. Неудивительно, что на Иеремию смотрели как на предателя народа или на пораженца. Наконец, Сидекия решил открыто отложиться от Вавилона, чувствуя поддержку среди определенных слоев. На этот раз дело кончилось гораздо хуже и гораздо трагичнее, чем после восстания Иоакима. Навуходоносор II, вавилонский царь, обрушил на Иудею целый ураган. Сидекия был ослеплен, перед этим увидев казнь своих сыновей, и в кандалах уведен в плен. И Иерусалим, и храм были разрушены, большая часть населения была также переселена в Вавилон. После этого Навуходоносор уже не пожелал поставлять на трон Давида нового царя. Был назначен губернатор или правитель без царских полномочий Гадолия, который служил еще при дворе Иоакима и однажды послужил освобождению Иеремии. В скором времени этот Гадолия был убит иудейскими фанатиками, которые требовали опять восстать против Вавилона и которые считали его политику провавилонской. Убийцы эти бежали в Египет, захватив с собой Иеремию, которого также считали симпатизирующим Вавилону в качестве заложника. Последние слова Иеремии, которые дошли до нас, были, скорее всего, сказаны им в этом египетском плену. Итак, мы видим, что Иеремия был мужем скорбей в силу своей пророческой миссии. Уже в призвании он с тревогой воспринимает свое служение. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Эти слова я уже приводил в связи с историей призвания Иеремии. И их стоит вспомнить для того, чтобы обратить внимание на то, что Слово Божие и пророческое служение причиняло Иеремии действительно страдания. Об этом он с большой болью говорит в ряде жалоб, вошедших в книгу. Эти отрывки составляют особый пласт его речей и являются поэтическими текстами глубоко личного содержания. Ну, например, здесь можно перечислить целый ряд таких отрывков, вошедших в книгу. Например, 11 глава с 18 стиха по 12 главу 6 стих. Или же 15 глава с 10 по 21 стихи. Или 17 глава с 12 по 18 стихи. Или 18 глава с 18 по 23 стихи. Или же наиболее яркий в этом отношении текст 20 глава с 7 по 18 стихи. Это настоящие жалобы, которые имеют форму монологов, обращенных к Богу. Их общая черта и особенная черта состоит в том, что они обращены не к человеку, как мы привыкли думать о пророчествах, так сказать, в стандартном случае, когда пророк обращается со словами Бога к народу или каким-то людям. Вот здесь все наоборот. Сам пророк обращается к Богу, причем обращается со словами жалобы, недовольства даже. И все это является результатом размышления пророка над самим собой и над своим служением. Поэтому эти слова, такие тексты называют жалобами или молитвами, или исповедями Иеремии. В качестве примера можно взять и рассмотреть последнюю из перечисленных молитв или исповедей Иеремии, 20 глава, с 7 по 18 стихи. Можно даже взять этот текст в качестве, так сказать, стержневого, комментируя каждый стих высказываниями из других мест. Вот как начинается эта жалоба. «Ты влёк меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». 20 глава, 7 стих. Здесь говорится о призвании, но, как необычно, живо и дерзновенно, эти слова точно выражают внутреннюю драму этого призвания. Обратим внимание на слово «увлечен». «Ты влёк меня, Господи, и я увлечен». Слово, которое здесь переведено в нашем тексте как «увлечен», оно имеет в виду обольщение или соблазн. И очень часто в других текстах имеется в виду обращение с девушкой или с женщиной, например, Исход 22 глава 16 стих. Очень часто это слово именно отрицательного значения «обманывать» или «соблазнять», «обольщать». И используется, когда речь идет, например, еще и о лжепророков, которых ввел в заблуждение Господь, например, Третье Царство, 22 глава, 19-23 стихи, или Иезекииль, 14 глава, 9 стих, и тому подобные места. И вот пророк Иеремия сравнивает обращение Бога с ним именно вот с такими действиями. И пророк жалуется, что он не может сдерживать внутри себя слово, которым он так увлечен, захвачен. Он не может противостоять Слову Божию. Жалобы Бога по поводу развращенности народа он воспринимает как свои. «Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе». То есть об этом пророк говорит как о чем-то, что невозможно в себе удержать, пересилить. Вот к чему привела эта победа Слова Божия над пророком. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился». Это 15 глава, 17 стих. «Под тяготеющей на мне рукою Твоею я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодованием». Но вообще-то пророк чувствует истинность и красоту Слова Божия. В той же 15 главе, 16 стих. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было Слово Твое мне в радости, в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Однако награда, которую получает пророк за свою весть, за свое служение Богу и Его Слову, это нескончаемые страдания, не только моральные, но и даже физические. Вернемся опять к разбираемой 20 главе и продолжим читать 7, 8 стих. «Ты сильнее меня и превозмог», — Иеремия обращается к Богу, «и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». То есть, иначе говоря, лишь только пророк открывает рот, из этого рта произносятся слова, совсем неугодные окружающим людям. От этого пророк испытывает лишь унижение и оскорбление. Пророка никто не слушает. В 6 главе, 10 стихе мы читаем: «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». То есть пророк становится объектом насмешек, так как возвещаемое наказание медлит, и пророк, возвещающий гибель, воспринимается как пораженец или просто как пустозвон. Здесь мы встречаем самые циничные высказывания о Боге, о Его Слове и о Его Пророке. Это высказания, которые произносят противники Иеремии. Вот что Иеремия свидетельствует о них. 5 глава, 12-13 стихи. «Они солгали на Господа и сказали: „Нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода, и пророки станут ветром, и слова Господне нет в них, над ними самими пусть это будет“». Или же в 17 главе 15 стих: «Вот они говорят мне: „Где слово Господне? Пусть оно придет“». Даже предпринимаются попытки опровергнуть Иеремию с помощью Слова Божия, то есть тех священных преданий и писаний, которые уже на тот момент стали священным достоянием Израиля. Они сказали, 18 глава, 18 стих: «Придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совета у мудрого, и слово у пророка. Придите, сразим его языком и не будем внимать словам его». Кстати, попутно отметим, что уже здесь перечисляются три раздела Писания: закон, премудрость, то есть Писание, и пророки. Вообще, в книге пророка Иеремии не раз затрагивается тема лжепророчества. Именно потому, что Иеремия, как никто другой, переживает единение своего «я» с Богом, который посылает его вещать, как своими устами. 15 глава, 19 стих. А лжепророки, наоборот, вещают ложь. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Это слова Господа, которые мы читаем в книге пророка Иеремии в 23 главе. «Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: „Мне снилось, мне снилось“». Но это такая вот критика в адрес тех профессиональных пророков, которых Священное Писание ставит вот так не очень, мягко говоря, высоко. В отличие от истинных пророков, пророков по призванию, таких как Иеремия, и пророков, которых, как мы видим на примере Иеремии, чаще всего не понимали и гнали. Действительно, Иеремию всячески обижают и унижают. Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот и Вениаминовых при доме Господнем. 20 глава, 1 стихи. Дело дошло даже до того, что Иеремии запрещено приходить в храм. 36 глава, 5 стих. Его пытаются убить. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». 26 глава, 11 стих. Кстати, я все время указываю главы и стихи, и обратим внимание, что все эти отдельные цитаты разбросаны по всей книге, в самых разных главах. То есть все это составляет некий фон проповеди Иеремии на всем протяжении его служения. Даже родственники враждебно относятся к миссии пророка, как будто он говорит сам от себя. Здесь мы можем отметить очередную параллель со служением Иисуса Христа, которого тоже долгое время не понимали, не принимали его родственники в его родном селении. И церковь, конечно же, не упустила случая использовать эту напрашивающуюся параллель со Христом, предписав 12 главу пророка Иеремии, где как раз говорится об этом неприязненном отношении к пророку, в том числе и родственников, предписав эту главу в качестве паремии, то есть богослужебного чтения, на первом часе Великого Четверга, одного из самых трагических дней Страстной Седмицы, посвященного воспоминанию о предательстве Иуды. Иисус Христос должен был чувствовать то же самое, что и Иеремия, покинутый всеми. На Иисуса Христа нас выводит и другое выражение Иеремии, тоже из одной из исповедей: «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замысл против меня, говоря: „Положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы имя его более не упоминалось“». 11 глава, 19 стих. Дело доходит до того, что Иеремия решается противостоять Слову Божию. 20 глава, 9 стих. «И подумал я: не буду я более вспоминать о нем», то есть о Боге, «и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». То есть пророк как будто примеривает свою силу с силой Господа. Конечно, эти силы слишком неравны. Он признает, что пытался бежать от этого невыносимого служения, но слово, которым он был вдохновлен, было как огонь в груди, который невозможно было удержать. И Иеремия таким образом вынужден возвещать слово Господне, хотя он, как он говорит, не спешил это делать. 17 глава, 16 стих. «Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицем твоим». Все же Иеремия утешал себя, что Господь не покинет его. Читаем дальше в 20 главе, 11-12 стихи. «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». Однако часто пророка посещают и противоположные мысли. «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» 15 глава, 18 стих. И Иеремия даже просто просит об отмщении врагам. «О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание». 15 глава, 15 стих. Такие тексты, которые взывают к отмщению, есть практически в каждой исповеди. «Должен ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей», — говорит пророк, 18 глава, 20 стих. «Вспомни, что я стою пред лицем твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой». Здесь опять-таки нельзя не вспомнить предшественника Иеремии Аввакума. Но если Аввакум говорит о несправедливости, имея в виду скорее общенародное единоумение, связанное, например, с гибелью Иосии, то вопль Иеремии касается о чем-то другом, совершенно личностном. И вот перед тем, как решиться на самый отчаянный вопль, имея в виду разбираемую нами, прежде всего, 20 главу, пророк, как будто хватаясь за последнюю соломинку, неожиданно изрекает хвалу своему Богу. 20 глава, 13 стих. «Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Но после этого несчастный пророк как будто срывается на страшное стенание, граничащее почти что с богохульством. 20 глава, 14 стих и далее. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын». И тем очень обрадовал его. «И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего я вышел из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли в бесславии». Или же похожий по трагизму текст, 15 глава, 10 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». И вот эти последние строки, они остаются как будто безответными. Бог, к которому обращается пророк, не отвечает ему. Правда, в другом месте Господь отвечает на подобную жалобу повторением обетования своей защиты, но с условием. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Вот подобные исповеди или молитвы, которые мы встречаем в разных частях книги пророка Иеремии, они имеют центральное значение для толкования этой книги. Они являются письменными свидетельствами уникального и потрясающего диалога Бога с пророком Иеремией. Порядок этих исповедей, который, впрочем, не так уж просто или даже почти невозможно восстановить, хронологический порядок, он, тем не менее, если его чисто гипотетически представить, Он говорит о том, что это целая дорога в отчаянии. Каждый отрывок — это отдельный опыт. С одной стороны, эти мольбы и жалобы Иеремии находят глубокий отклик у каждого человека. А с другой стороны, это необычный опыт отчаяния, свойственный каждому человеку. Это опыт, свойственный только Иеремии, как пророку. За ним стоит призвание к особо близким отношениям с Богом. Вот таким образом Иеремия сочетал чуткую восприимчивость к той пророческой традиции, которая к его времени уже насчитывала века, а с другой стороны, он внес в нее много нового, личного. Часто думал и видел себя абсолютно одиноким. Непонятно, как мог он вынести этот опыт покинутости. И здесь не случайно мы встречаем очень много параллелей с Иисусом Христом, страдания которого описаны в Евангелиях, и страдания которого имеют своим прообразом страдания моральные и физические пророка Иеремии. Однако проповедь Иеремии содержала не только такие мучительные, трагические, страдальческие моменты. В этой проповеди было и то, что вошло в наследие Ветхого Завета как пророчество о спасении, как слова надежды, слова утешения, и об этом, конечно, нельзя не поговорить. Но речь об этом мы продолжим в следующий раз, поэтому к следующему разу необходимо будет тем, кому интересны эти лекции по Ветхому Завету, прочитать главы, находящиеся преимущественно во второй части книги пророка Иеремии. А сейчас я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Всех вам благ от Господа. До свидания.